Приветствуем, дорогие друзья! Мы на прошлой встрече, на прошлой нашей передаче начали с Натальей Александровной Тополовой. Приветствуем вас, Наталья.
Здравствуйте.
Рассматривать уставы Пахомия Великого, преподобного отца, начальника общежительного монашеского жития, и кое-какие обозначили порядки, которые вручил ему написанными на медной дощечке ангел, и которые являются до сих пор незыблемым основанием монашеской жизни. Хотя, конечно же, многие, сохраняясь в духе том же, многие позиции сейчас уже кажутся невозможными к соблюдению. Мы как раз сказали в прошлый раз и о сне полусидя, о невозможности выйти из монастыря тому, кто однажды в него вошел, строгости пищи и так далее.
Батюшка, с другой стороны, сон полусидя – это классика римская. То есть, в общем-то, вот даже… Вот
военным бы там такой.
Да, во-первых. А вот даже припомните, очень долго считал, что для здоровья спать именно в позе сидя. Вот кто-то, если из вас бывал, даже в Фонтебло, да, в дворце, где жил Наполеон. Просто одно из особенных впечатлений этого места – это их маленькие такие кроватки. Ты думаешь, как они там спали? Они спали сидя. То есть полусидя очень долго считалось наилучшей позой для сна.
Чтобы не затекала голова.
Чтобы все там для разных, совершенно разных случаев.
Во всяком случае, одно из положений живо очень даже и сегодня, когда я получил подрясник от настоятеля в обители, где впоследствии сподобился монашеского пострига, то настоятель, зайдя вечером в келью, уже после того, как сел, легли отдыхать, увидел, что я лег спать без подрясника. Или без, и еще и без ремня. И он сказал, что такого больше никогда не должно быть. Я просто как-то... Меня не предупредили, что называется. И я этот момент не знал. Мне довольно быстро сподобился подрясник, поскольку был назначен на послушание на выезде из монастыря там, по снабжению, по обеспечению разных заказов монастырских. И это удобнее было, конечно, делать не в джинсах, а не в халате таком разнорабочего, а в подряснике. Поэтому, по-моему, через полгода я всего лишь пребыванию в монастыре сподобился облачение в подрясник. И к тому же мне прибавили необходимость заиметь какой-то спальный легкий подрясничек. Однако, было это объяснено простым памятованием о смерти, всякой возможностью для каждого не проснуться утром, а предстать пред Богом, всегда быть готовым в таком виде монастырском, который как раз с помощью подрясника и достигается. Плюс припоясанность ремнем, который тоже напоминает о долге монашеском. Хотя мы еще не были монахами.
Потому что, например, вот тоже вот его пока рассказывали, я стала припоминать разные истории там из Лавсаек, из Потеряков. Ведь мы видим часто, что отшельники, например, или не спят вовсе, или спят кратко сидя на стульчиках. То есть вот, да, сидя, совсем сидя. Вот. И мы нигде не видим действительно позы совершенно человека, распластанного там на любой поверхности, вот, расслабленного. Потому что вот это расслабление тела такое вот и погружение в глубокий сон, оно как бы считалось чем-то не полезным вообще для человека в целом. Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь тоже эти...
Стефан Заторник, прости, пишет, mm-hmm. спать мало и хрустко.
Хрустко.
То есть как-то... всегда с готовностью вскочить, как бы с опаской проспать что-то важное.
Да. Но здесь мы видим, что просто хочется еще заметить, да, что вот эти вот правила, они нам кажутся странными. Вот. Но они происходили во многом из просто из здравого смысла, из соображения вот здоровья тоже. Потому что, с одной стороны, мы читаем, что монах должен умерщвлять там плоть. Но под плотью не подразумевается его непосредственно телесность, а именно его плотяность, то есть вот его вот это страсти, страстность его. Вот, поэтому...
Так вот оно...
Не так уж и, может быть, надо просто знать в соответствии с современными исследованиями, какая идеальная поза сна, потому что вот сейчас тоже я недавно смотрела, самая удобная для с анатомической точки зрения кровать, это как раз кровати, у которых поднята так на градусов на 40, на 30 точно, а вот верхняя часть, да, и ноги приподняты. То есть, в общем-то, угу. Это, в общем-то...
Это нам обеспечивает. С одной стороны, подушка, с другой стороны, какой-нибудь...
И поднятые ноги, да. То есть все очень это... Поэтому кто знает.
К принятию тайн Христовых по субботам и воскресеньям да приступают только в куколье на главнике, развязав пояс и снявший милоть. То есть верхняя одежда должна быть снята, пояс тоже развязан, нет какого-то вида труднического, припоясанный пояс, в том числе это дело рабочее состояние. А вот это наглавник, который должен символизировать безгневие, куколь мы сейчас видим только на Святейшем Патриархе. Угу. У остальных намедка белая или черная у монашествующих. А вот этот куколь – образ беззлобия младенческого, которому надлежит всегда быть при монашествующем и даже во время причащения святых Христовых тайн. Но и обратим внимание, что не казалось частым два раза в неделю, по субботам и воскресеньям, видимо, в остальные дни не совершалась литургия, приступать к причастию.
Да, в остальные дни как раз, как повествуют более подробные, такие уже более поздние правила, в Столпахоме было молитвенное правило, которое как раз братья послушала в храме монастырском, собиралась для него. Вот, тоже можно было сидеть после дневных трудов, я как-то запомнилась, на низеньких скамеечках, вот, но спать было нельзя.
Ну да, я уже упомянул об этом озадачивающем правиле. Сторонний не должен входить в монастырь, однажды вошедший должен оставаться там с ними навсегда.
Ну вот это правило странное, надо все-таки посмотреть, что там за комментарии, потому что, с другой стороны, мы видим, например, что в развернутых правилах Пахоме и вообще регулярно выходили за границы монастыря монахи. И там у него есть интересное правило по этому поводу. Он говорит, что тот, кто вышел из монастырских стен, и чтобы он не видел за монастырскими стенами, возвращаясь назад, он не должен обсуждать это в монастыре. То есть он не должен делиться с братом. Ой, ты знаешь, я вышел, а там такая пальма. Просто пальма набита финиками. Ну, как минимум.
Он должен работать с коммуникатором.
Таким, да, то есть ты вышел, да, ты новости. Там что-то сделал, всем это все равно. Ну, как бы не то, что все равно, а ты оставляешь это при себе. Поэтому нельзя было делиться своими впечатлениями, которыми ты получил за стенами монастыря. И, опять же, выспрашивать таким образом, да, у тех, кто пришел снаружи, уже о том или иных подробностях, потому что мы знаем, что они регулярно выходили из монастыря для совершения каких-то покупок, для продаж, вот, то есть даже иногда для каких-то служений, да, связанных с какими-то там стихийными бедствиями и так далее, поэтому как бы это очень странно звучащее действительно правило, нуждающееся, наверное, в том, чтобы мы еще посерьезнее подумали, какие-то дали мы более развернутые комментарии.
Еще, конечно, нам являет высоту тамошней, тогдашней жизни правило, которое предусматривает недопускание к высшим подвигам до 3 лет пребывания сначала в общежитии, а потом уже можно и... Причем надо пройти сначала все тяжелые послушания, и только после 3 лет можно перейти к высшим подвигам. Надо сказать, что преподобный Ава почему сам выполнял всю работу за тех первых братьев, которые пришли к нему в монастырь, потому что хотел их уберечь от всякой суетности, от всяких попечений ради высших подвигов, ради молитвы непрестанной, ради победы над всеми страстями.
Интересно.
И ради этого избавлял их от необходимости трудиться. А тем не менее, пишет в этом правиле ангел Пахомию, который разделяет, видимо, установки ангельские, что надо трудные послушания пройти всякому брату, желающему высших подвигов. Очевидно, что эти высшие подвиги не были редкостью, раз
да,
в правиле указывается это как некоторый обычный порядок, что все пришли, немножко подвязались и хотят высшего. Затвора, безмолвия.
И что эти все стадии, они представлены. То есть ты просто переходишь с одной на другую, с одной на другую. Да.
Ну, особое опять наставление по поводу поведения за трапезой. Вот эти самые куколи, головные намедки, сейчас нам более знакомы, особенно афонские, они действительно служат тому, чтобы, находясь за трапезой, не видеть, что происходит рядом, кто и сколько ест. Высокие тарелки для вина, такие сосуды металлические, непрозрачные, кто сколько себе вливает, кто сколько оставляет. Вот этот этикет монастырской трапезы безмолвно и глядя только в свою тарелку, это издавна установленное и сейчас вполне актуальны. Ну, только общая практика во всех монастырях является чтение во время трапезы, но это даже в благочестивых семьях совершалось не только в монастырях, но и при домашней трапезе один из детей или слуг читал во время трапезы. Помнится, что преподобному Нифонту было целое явление ангелов и бесов, ангелов, прислуживающих благочестивой семейной трапезе, а бесов, сквернящих разнообразные явства тогда, когда за трапезой начиналось празднословие, хула в отношении пищи там, и так далее. Ну и для монастырей это была тоже большая реальность. Есть одно из положений этого, этих установлений монашеских, в которых Пахомий вступает в противоречие с ангелом. Это количество молитв, которые надо совершать. И когда сказано 3 раза в день по 12 молитв, а потом еще при на 9-м часе 3 молитвы, то он удивляется, почему так мало. А ангел объясняет, чтобы постоянное выполнение малого было посильно всем братьям, а уже совершенные не нуждаются в правиле, но непрестанно ходят в сознание, в чувстве, в связи присутствия Божьего, и им вот эти подсчеты молитвенных преклонений, припаданий ко Господу не нужны.
Но это одно из первых удивлений, которое испытываешь, когда читаешь вот правила, собственно, уже как отдельный документ, да, правила Пахомия Великого, это то, что действительно молитвенное правило выглядит совсем не ужасающим. То есть...
Ну, молитва именуется, насколько я помню, это общее начало, 50-й псалом, символ веры, 100 Иисусовых молитв и какой-то отпусток.
Ну, там немного другой перечень, но еще более общечеловеческий. То есть правило не было долгим.
Ну, если все-таки посчитать 3 раза по 12, еще 3, получается 39. Угу. 39 в течение суток за 24 часа, 39, ну, не чаще, чем раз в полчаса.
Угу.
Реже, чаще, чем раз в час, но реже, чем раз в полчаса. Ну, раз в 45 минут, грубо говоря, так скажем.
Угу.
Нужно прийти в себя, взбодриться, сознательно и внимательно прочитать какое-то краткое молитвенное последование, то, видимо, это не составляет чего-либо, что-либо особенно трудное, но, очевидно, тяготеет к непрестанной молитве.
Ну, как бы тебя подготавливают, конечно, тренируют. Для...
Когда в наше время народ любит ссылаться при своей молитвенной ленности на правила Серафима Саровского, вот, батюшка, я помолился. Я Серафима Саровского выполнил правило. Само упоминание святого старца должно пресечь всякое недовольство, например, батюшки, который ждал от тебя исполнения правила полного. Но правило Серафима Саровского хочется напомнить. Оно состоит не только в 3 молитвах «Отче наш», 3 «Богородица, Дева радости», символ веры, 3 раза произнесенных в течение дня. А между ними непрестанное призывание имени Иисуса Христа, Иисусовой молитвы, потом вспоминанием Богородицы во второй половине дня. Вот это именуется Серафимовым правилом, а не то, что вычитал маленькие молитвочки за минуту и уже с чувством глубоко, так глубоко довольный собой, что подумаешь, в том их призвании, как сказал один поэт. Вычитать, помолиться Серафимовым правилам и уже подобно чувствовать себя где-то там поблизости к святому старцу. Вот. Но здесь не так уж мало, не так уж много, но хотя бы, во всяком случае, важно постоянство.
Да, вот что, опять же, удивляет в этих правилах, да, они напоминают вот явление апостола Петру, вот этого плата, да, с разными явствами. Говорят, что Бог освятил, да, то и следует кушать. Поэтому действительно в монастырской вот двери может подойти любой человек. И способные к одному, да, и слабые, и разные люди. И в целом вот эти правила, они совершенно делают как бы доступными начало вот такого совершенствования монастырского. Да? То есть они очень открытые, они очень такие демократичные.
Да. Ну да, хотя само устроение Пахомия Великого удивляет. При своей величайшей бдительности к движениям собственного сердца, когда после смерти старца к нему на помощь пришел его брат Иоанн, и они начали сооружать монастырь, и преподобный Пахомий предвидел необходимые масштабы его, то Иоанн, считавший, что должно быть все гораздо скромнее, компактнее, иначе будет неудобно и суетно. А поскольку Пахоми настаивал, то тот бросил ему в лицо очень обидное, потрясшее Пахоми фразу: «Перестань величаться и шириться, не полезна эта вещь». Вот, и величаться и шириться. Действительно, так вот подробно этот конфликт описывается в жизнеописании Пахоми, и тот впал в глубокое переживание от того, что не хранил, не сохранил мирное устроение из-за этого оскорбления, хотя оно более чем невинное, кажется, хотя и такое очень даже тактичная формулировка-то «величаться и шириться».
Для монаха ужасно.
Он имел в виду не себя, конечно, когда говорил о величии монастыря, а братец интерпретировал, видимо, так, что это твоя собственная гордыня понуждает тебя расширять и помещение будущей обители. И горе мне, оплакивал свое состояние преподобный: «Господи Боже мой, что мудрование плотское еще властвует во мне, что еще работаю закону греховному, горе мне, что, несмотря на столь долгое пребывание в пустыне, я еще не научился побеждать гнев свой. Помилуй меня, Господи, не дай мне погибнуть». И так далее. Интересно, в отношении нерадивых братьев, те установки, которые уже завещал Пахоми своим последователям, он первым делом для нерадивых братьев составлял новые правила, облегченные, чтобы они этой милостью его были как-то воодушевлены и послужили к исправлению. А один брат из соседнего монастыря, неподчиненный Пахоми, очень мечтал занять какую-то должность, либо экономскую, либо священником стать.
Старшим стать, хотя бы в доме можно было.
Вот. А тот Авва, всячески стараясь его от этого неполезного ему перемещения уберечь, отказывался, а тот наезжал на него очень властно. И тот, чтобы оправдаться, сказал: «Пахоми не велел». Тогда тот в припадке ярости, этот монах тщеславный, побежал к Пахоми и обрушился на него с самыми гневными там обличениями, при том, что Пахоми не понимал, что происходит. Но ответил ему, однако, в духе своего смирения: «Прости, брат, если в чем я тебя огорчил и оскорбил, будь ко мне милостив и прости, как и сам нуждаешься в прощении от Господа». А тут подоспел соседний Ава, объяснил, в чем дело. И, как ни странно, что посоветовал старец, он сказал: «Произведи его в какую-то должность для того, чтобы победить гнев его». И тот, конечно, был, никак не ожидал такого предложения от духоносного старца, но тем не менее послушался, и когда предложил этому тщеславному иноку какую-то должность, то увидел его раскаяние еще прежде назначения на эту должность. От такого смирения и уступчивости святого старца великое умиление пришел прежде гневавшийся брат. Старец Пахоми прекрасно чувствовал состояние братьев, в том числе внешний подвиг, которые уживаются с внутренним кораблекрушением. Вот, например, когда один из монахов ел меньше других и больше других молился, он ему запрещал. И тот не слушался, тем не менее делал по-своему. И однажды отец Пахоми, подобный Пахоми, продемонстрировал, кто действительно правит этим подвижником без послушания. Он послал к этому не вовремя молящемуся и неумеренно молящемуся брату одного из своих помощников, чтобы тот привел его или передал от него что-то. Тот не слушал, не оборачивался, и когда тот настаивал, то схватил палку и, уже не соображая, где он и что он, явно впав в беснование, он продемонстрировал таким образом подлинность своего устроения, и только по молитвам преподобного был исцелен от беснования, и потом уже кротко и тихо довершал жить в своем монастыре. Интересно, в отношении тех же нерадивых, продолжение политики преподобного, он, значит, сначала вручал, оставлял им маленькое правило, чтобы, облегчив их в трудах и в молитвенных, их дух примирить. И когда это не помогало, он их не прогонял. Он получил, по-моему, и от ангела это наставление, и сам являлся вот таким по опыту и по духу своего, своему пастырскому сокрушенным молитвенником от таких. А дальше происходило в некоторых случаях покаяние, то есть он усиливал свою молитву о тех, кому он считал не своими слугами, а самого себя слугами их. И когда они были нерадивы, то он усугублял о них молитву, и тогда некоторые исправлялись, а некоторые уже убегали из монастыря, как пробка. Вот, таким образом тоже облегчая жизнь братьев, избавив их от своего нерадения.
Ну да. Ну, преподобный Пахомий, конечно, управлял не только своими обителями. Он сам постоянно путешествовал. Мы знаем о его путешествиях даже в самом преклонном возрасте. В самые отдаленные монастыри. И, конечно, удивительный старец. Вот. Борька, ну, знаете, все-таки вот когда вы так это читаете, создается впечатление, что действительно как бы современное монашество, оно не похоже, что ли, на то, что вначале формировалось. Но ведь, по сути, это же все одно и то же движение, это же непрерывная вот эта связь русского монашества, да, с греческим, там, греческого с египетским и палестинским, вот, и так далее. То есть понятно, что многие, что меняются как бы реалии вокруг монашества, да, вот само его, вот исторические обстоятельства, в которых приходится людям уходить, да, и так далее, меняются наши представления, да, да, о идеальной там, диете.
Да, но... вот интересно, что в этом наследии, и вот то, что мы сейчас читаем в преподобном, редко упоминается вот этот главное движущееся чувство или вот этот двигатель и дух, чем определяется этого, и преемство. Это страх Божий, который составляет главное, пожалуй, в деятельности и начинающих, и продолжающих, и завершающих свой подвиг. И чем ближе к подлинному идеалу монашества, тем более видим благоговейное пред Богом хождение. Страх Божий, который уже и торжествует там, где подлинно сохраняется монашеская традиция, именно духовное ее содержание. Вот на это настроено, чтобы окружить всю внешнюю жизнь человека этой осторожностью. Осторожностью в пище, потому что через нее действует соблазн. Осторожностью в общении, потому что через нее разоряется устроение. Осторожностью в отношении собственных телесных сил, которые, не будучи подчинены трудом суровым, всякой воздержанностью, могут возобладать над душой. Поэтому все посвящено чувству присутствия Божьего и вот этого страха неизбежности божественного разорения от благодати. Причем этот страх не мучителен, этот страх создает радость. И будет плохо, если мы, как свойственно людям поверхностным и далеким от церкви, увидят в монашеской жизни только какую-то набученную и предельно, ну, они бы даже сказали, неестественно напряженную жизнь с лишением себя всего необходимого. Если бы не было сопровождающей каждый шаг этой жизни радости о Господе, который близко, то тогда нельзя этого понять. Всего этого...
Да, и зачем это продолжать, правда? К чему это самоустязание, да, если оно не все-таки не дает тебе какого-то ощущения, действительно, достижение результата, приближение к нему, в первую очередь, это, конечно, вот...
Это светлая радость, которую, да, собственно, благодать. И находишь сейчас тоже в том же самом виде, особенно в старцах, особенно в таких людях, уже много потрудившихся и уже являющихся центрами притяжения для многих монашествующих и мирян, прежде всего поражает при их умеренности во всем земном, конечно же, всегда заметишь, насколько они независимы от каких-то стихий века сего, но при этом торжествующее чувство, которое возникает при приближении к ним или исходящее от них действие, это радость, которую они в результате содержат как благодатное отмщение, расплату за те усилия, которым которыми была наполнена жизнь, и лишение земных и суетных радостей, развлечений, которыми, так кажется, украшается наша жизнь, вот, они-то как раз лишенные этого оказываются и сами преемниками великой радости, источниками радости для других. Потому что в этом монашеском делании есть как раз основы подлинного богообщения, как говорил священномученик Илларион Троицкий, что такое монашество? Это не какое-то новое таинство, кстати сказать. Это просто заявленная решимость всерьез отнестись к прежде данным обетам крещения. Это просто более ответственное отношение к тому, что каждый взял на себя в связи с намерением, с решимостью стать христианином. Поэтому монахам просто это удобнее, как и говорит Иоанн Златоуст, бегут по жизни по какой-то дистанции. Один связанный, другой не связанный. Если связанный прибежит быстрее, получит ли он сугубые венцы? Это мы с вами вспоминали, кажется, в беседе о девстве Иоанна Златоуста. Да. Тот говорит, нет, не получит блистательнейшие венцы, потому что могут себя не связывать. В этом смысле монашествующие и в уставах Пахомия, и в современной реальности по преимуществу стремятся быть не связывающими сами себя, не только житейскими заботами, личными попечениями, и семейными радостями и заботами, имея в виду свое пленение иными стихиями.
Нет, ну, конечно, вот даже святая Синклитикия, да, которая основоположница считается одна, в любом случае, из первых женщин-подвижниц, она, обращаясь к своим сестрам, в своем житии, у псевдофанасия Александрийского, говорит о том, что вспоминает притчу о талантах. И она как раз говорит о том, что люди, живущие в миру, в честном браке, христиане, они приносят как бы 30% от 100, вот, прибыли себе получают. Те, кто живут в браке, но целомудренно, они 60% прибыли. Ну и на самом деле во времена Синклитики была очень серьезная по этому поводу дискуссия. Считала, что это в целом было принято потом церковь все-таки, что это не самая лучшая форма вообще в христианской жизни. Вот. Но она говорит, но те, кто совсем приняли вот монашество, да, то есть стали, сохранили свое целомудрие, сохраняют его, вот, то они приносят вот стократный такой прибыль, имеются с себя. И действительно, вот чувство, не оставляющее вот лично меня, да, когда вот занимаешься всем этим, это то, что монашество – это, во-первых, авангард. То есть, ну, авангард не в таком…
Монашество – это выгодно, получается.
Это эффективно, да, это выгодно.
Целесообразно, продуктивно.
И главное, что это прогрессивно. То есть, это самая прогрессивная вот часть… Ну, в IV веке точно сейчас сложно что-то говорить, но вот мы можем видеть в истории, да, что в IV веке при самом зарождении монашество было именно прогрессивным. Самой прогрессивной частью церкви в самом хорошем смысле этого слова. То есть такие искатели. Вот. Причем действительно удивляет, что мы видим здесь и так устроена их жизнь, так устроено их житие, да, то, чтобы они оставались как можно дольше все-таки в крепости для того, чтобы продолжать дело своего спасения, да, в своей телесной бодрости.
Благодарим, Наталья Александровна, за ваши добрые наставления.
Нет, вот просто и... это действительно удивительно.
Нет, я понимаю, что мы с вами наставляем не от себя, а от преподобного отца. Я думаю, что и вам, дорогие зрители, слушатели, и нам было очень полезно и радостно к этому опыту подлинному прикоснуться, отраженному в писаниях преподобного Пахомия, и себя не всегда выгодно, не всегда выигрышно, но тем не менее попристраивать к этим измерениям высокого монашества с тем, чтобы хоть отчасти, но все-таки хранить ту традицию благую, которая была заложена великими. Благодарим вас, друзья, за внимание. Храни вас Бог.
До свидания.